2 Коринфянам, 6 глава, с 1 по 13 стих. Мы изучаем Коринфянам, и 5 глава, там мы говорили, такая вещь была, можете посмотреть, вот там 19 стих. Бог во Христе примирил с собой мир. Бог во Христе что-то сделал для всего мира. Что-то потрясающее. Примирение. Это самое лучшее. Примирение. Там вот мы, если интересуетесь политикой, там часто там одна страна пытается примириться с другой, там договариваются, не договариваются. Но это трудно бывает, да. А тут как ты примиришься с Богом, если ты грешный, а Он святой? Но Бог сам проявляет инициативу, посылает своего Сына умереть за наш грех, и нам просто через веру принять этот дар примирения с Богом. Вот это Бог сделал, это для всего мира, это для каждого. Бог любит всех, и вот Бог дает возможность примириться теперь. До этого было невозможно, теперь Бог дает такую возможность, и это не просто там своими делами ты пытаешься доказать Бог, ну вот я, как я исправился, вот теперь я, ты меня примиришь с собой? Нет, не так. Через веру, то, что Иисус сделал. Мы об этом говорили, вот, там 21 стих, да. «Не знавшего греха Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными перед Богом». Я по вере сделался праведным перед Богом. Я здесь стою перед вами в праведности Иисуса Христа. Я как пастор зачастую чувствую себя недостойным. Ну что я вот там буду говорить сейчас другим, я сам грешный, да, но... И где найти уверенность, вот когда ты служишь, да, когда приближаешься к Богу, когда берешь ответственное поручение, служишь Богу, где найти вот эту уверенность, да? Проще, ну, я недостойный, вот другой, да, но вот это напоминание, то, что это не моя праведность, это праведность Иисуса Христа. Так что я стою в праведности Иисуса Христа, и Бог мне дает дерзновение говорить какие-то вещи, не потому что я лучше, умнее, а потому что Он меня избрал, и вот это просто все мы приходим к Богу с праведностью Иисуса Христа, дает нам дерзновение. Так, и вот дальше 6 глава, мы сегодня посмотрим с 1 по 13 стих. Я прочитаю сейчас 1 и 2 стих. «Мы же, как поспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божия нечетно была принята вами. Ибо сказано, во время благоприятное я услышал тебя, в день спасения помог тебе». Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. Давайте еще раз помолимся. Господь, как всегда мы просим, чтобы ты даровал нам Духа Святого, Дух Откровения к познанию тебя, Господь, твоей воли, твоей истины, кто мы есть в тебе, что ты ожидаешь от нас, Господь. Открывай это Духом Святым, Господь. Тем, кто уже давно слушает библейские изучения, может, много раз читал этот текст, тем, кто недавно, Господь, ты открывай, пусть это будет свежо, действенное, Господь, потому что это твое слово, оно никогда не устаревает, как вся твоя жизнь, Бог, Господь. И ты делишься этой жизнью с нами через твое слово сегодня, Господь. Помоги нам, Духом Святым, благодарим. Любим, славим тебя, Господь. Благодарим тебя еще раз за кровь Христа. Во имя Иисуса. Аминь. Благодать. Что, благодать может быть четной? Смотрим на первый стих, текст. Благодать Божия нечетная была принята вами. Значит, коринфяне приняли благодать, да? Но приняв эту благодать, что она может для коринфян или для некоторых в Коринфе быть четной? Не принести эффекта, не принести результата, да, потому что благодать, она, когда входит, когда человеку дается, она должна приносить, ну, результат, да, смысл какой-то должен быть в ней. И вот оказывается, что Павел умоляет, да, чтобы такое не произошло с коринфянами. И вот мы даже посмотрим, что у Павла, в принципе, были реальные переживания за коринфян, это вот тоже 2 Коринфянам, 11 глава, 2 по 3 стих. Я прочитаю. «Посему...» да, 11 глава, со 2 по 3 стих. «Ибо я ревную о вас ревностью Божию, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистую деву. Но боюсь, что как змей хитростью своей прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». Обручены, да, вот коринфяне, христиане, они обручены Христу, чтобы как бы благосочетание ангелов церкви настанет, чтобы церковь, Коринфяне в частности, верующие в Коринфе, были чисты к этому торжественному дню, да, чтобы у них как бы праздничная белая праведность, одежда на них была. Но боюсь, Павел говорит, но боюсь. Вот Адам и Ева, да, здесь Адам, ну, Ева говорится, да, Адам и Ева, да, они были, имели эту полноту взаимоотношений с Богом, примирение они имели с Богом, но пришел змей и запутал их, да, и они отказались от этого примирения, мира с Богом, и пытались построить как-то свою жизнь без Бога, стать, ну, богами, что ли, да. Вот, и в результате, что мы знаем, все, что получилось, все эти страдания, это последствия вот этого вот плохого решения. А начиналось все так хорошо, да. И вот так же Павел переживает за Коринфян. Вы со Христом, вы обручены, да, вот обручение это важно, да. Вы имеете эти взаимоотношения со Христом, но есть опасность, что вас обманут, да, и вы потеряете это благословение. И вот то же самое вот здесь вот в Коринфянам Павел Коринфян умоляет. Благодать вы приняли, это потрясающе, это драгоценный дар, это такой драгоценный дар, это самое главное. Но будьте осторожны, это может быть напрасным, не принесет пользы в вашей жизни эта благодать. Да, вот он так говорит. В чем тут, как это такое вообще может происходить, что благодать человек принял, но она оказалась четной в его жизни? Мы уже говорили, что спасение – это дар. Ты не зарабатываешь спасение, это дар, да? Его надо просто принять, ну и держать веру. Вот, и коринфяне, они испытывали давление с двух сторон. С первой стороны были так называемые иудаисты, которые вроде бы христиане были, но они были иудаисты, они были законники. И они приходили и проповедовали другое Евангелие. И, в общем, они проповедовали закон. То есть они проповедовали, да, Христос, да, благодать, все, но на самом деле полноты с Богом, близости с Богом, благословения с Богом, духовного роста, все, вы достигнете вот там. Вот это надо сделать, вот это надо соблюдать. Ну и много-много чего, делами, другими словами, да, вот. И вот это была опасность для коринфян. Были такие лжеапостолы, которые выдавали себя друзьями апостолов, были вроде бы апостолы, вроде бы христиане, но они приходили, на самом деле они были лжеапостолами, проповедовали другое Евангелие. И это давление на нас то же самое сейчас такое происходит. Да? Есть такое давление, а ты ищешь Бога, а ты хочешь духовно расти, тебе нужно соблюдать, тебе нужно жить по закону. И христианин, да, он испытывает это давление, начинает пытаться своими силами достичь праведности, угодить Богу, и у него, конечно, никак не получается, но надо, и вот такое вот законничество у него звучит. И вот если человек скатывается опять, как бы пытается жить с Богом по закону, по своим делам, по своим делам праведности, да, то это и есть, когда благодать, она становится тщетным, да, бесполезным, да, потому что, получается, Христос напрасно умер. Вот там Галатам он говорит, Христос напрасно умер, если вы хотите с законом оправдаться. То есть вот, вот это давление коринфяне испытывали, и мы испытываем. И вот так вот мы, благодать не становится четным для нас, потому что мы своими силами. А благодать это дар. Благодать, как бы Бог, он не благословляет, если мы начинаем своими делами что-то делать. А ты хочешь своими делами? Ну вот тогда закон. А по закону мы всегда будем виновны, в конце концов, потому что закон не исполняем. Другое давление было на коринфян, и как эта благодать могла быть черной для них, это то, что, ну, старая жизнь коринфян, вот этот Коринф, процветающий город, то есть материализм, мир, давление мира, и они могли просто вернуться к старым привычкам, к старым порокам, к старым идолам, которым они поклонялись. То есть они жили в миру, и мир мог прилепляться, проникать, и, ну, христиане становились плотскими, и благодать тоже не приносила пользы, была тщетна в их жизни. Вот такое давление и мы тоже испытываем, да. С одной стороны, мы стараемся угодить Богу изо всех сил, да, своими силами мы пытаемся, по закону, да, регулирую наши взаимоотношения, а вот как я вот, вот чего я достиг вот на этой неделе, вот как я, о, я чувствую себя хорошо, вот я теперь, у меня мир с Богом. Но в основном мы чувствуем себя, что мы не достигли этих стандартов. Вот мы пытаемся по закону жить, да, это не угодно Богу. Благодать, она не приносит пользу в таком случае. Или, с другой стороны, когда у нас нет вот этого религиозного рвения, у нас другое расслабление такое. Ну, ладно, там, и мы, мир проникает в нас, мы живем по миру, возвращаемся к каким-то старым порокам вместо того, чтобы искать Бога. И вот Павел, эти все проблемы были в Коринфе, и он умоляет Коринфян, чтобы благодать не была тщетна, да. Братья и сестры, услышьте, мы получили благодать, но она может быть тщетна. Не тщетна ли благодать в нашей жизни сегодня? Это серьезно. Павел умоляет, вот Коринфяне, да, хотя он им сказал, что вы церковь Божия, всякое дарование у вас. Возможно, что верующий не получит пользу от благодати. Да, возможно. Это произойдет тогда, когда вот этот верующий, он как бы формально будет верить, а на самом деле он и не будет верить. И когда он будет искать полноту не во Христе, а ну, в мире, вот тогда благодать действительно, она не приносит плода. Вот. На тот случай, если мы вот как-то не печемся, не бодрствуем духовно, вот мы должны испытывать свое сердце, чтобы вот та жертва, которую Христос сделал, да, вот то примирение, которое Бог дал, оно оказалось, как бы оно не оказалось для нас нечетным. Надо испытывать свои сердца. Павел здесь умоляет, да, как я уже сказал. Бог сделал самое главное, но есть наша часть. Есть наша часть – это доверять вот этой благодати и жить по вере. Сегодня день спасения, говорится. Сегодня вот этот день примирения. Сегодня. То есть вот сегодня, вместо того, чтобы копаться в себе, да, обещать Богу, я вот здесь вот исправлюсь, я здесь исправлюсь, просто верить надо, что? Что у меня уже праведность Христа. Да или нет? И когда мы так верим, да, когда мы действительно почитаем себя мертвыми для греха и живыми для Бога, тогда мы и живем для Бога, понимаете? Вот когда ты понимаешь, что все, ты мертв для греха, это не ты сам сделал, это Бог тебе сделал, ты веру это принял. И что ты жив для Бога, и ты веришь, что ты жив для Бога, ты жив для всего хорошего, к чему Бог призывает. Когда есть, то есть вера, и будут дела. Если ты не веришь, что ты можешь жить для Бога, как Бог тебя призывает, то ты не будешь достигать этой святости. Потому что нужно верить, что ты жив. А если ты не веришь, что ты жив, ты будешь пытаться себя оживить. А это и есть жизнь по закону, которую плод не приносит. То есть, понимаете, когда мы говорим, как бы благодать была нечетна для нас, мы не пытаемся сказать христианину, ну давай, еще, еще. Вот смотри, такая благодать, а что же ты вот такой сякой плохой? Ну давай, оправдай себя. Мы иногда вот так вот слышим, но это не то, что Евангелие проповедует. Евангелие проповедует, все, праведность Христа, мы сделались праведными пред Богом. Теперь с этой праведностью что мы будем делать? Что мы будем делать, да? Если ты, я верю, что я праведен перед Богом, я буду делать праведные дела, правильно? Праведность же это хорошо, да? Мы же не стали праведность, чтобы там, вот праведность стал чистой, потом раз пошел в грязи, извалялся, а Иисус тебя омыл, потом раз опять извалялся, и вот так вот всю жизнь, да. Вот я праведный, меня Иисус омывает. А на самом деле-то, что мое сердце, я праведность не люблю, у меня нет покаяния, я люблю темноту, я люблю грязь. Я, получается, как свинья, которую мой, не мой, она вот такая, да. Но мы-то подразумеваемся, что мы любим святость, и именно благодать Божия дает нам эту святость, и мы не используем благодать, чтобы там, ну, прикрывать грех или как-то не меняться. Мы хотим меняться, но мы меняемся-то с помощью благодати, а не с помощью своих сил. И вот сегодня день спасения. Вот сегодня я могу сказать: Бог, я верю, у меня праведность Христа. Я верю, что Иисус умер за меня. И эта праведность мне дается. Сегодня я верю. Сегодня я принимаю твою жертву. Это мы можем сделать сегодня. То есть не надо ждать какого-то момента. Вот это вот радость. Сегодня день спасения. Сегодня Бог, вот в духовном плане, Он сияет на нас. Да, вот пасмурные дни были, там люди на дачу хотели поехать, там солнце хотели, а тут пасмурно, да еще снег. Но вот Бог, он не пасмурный, да, он не хмурится, его любовь как бы сияет, потому что сегодня день спасения, сегодня благоприятный день приближаться, идти к Богу, испытывать эти взаимоотношения сегодня. Сегодня день спасения. Вот. Но благодать, к сожалению, вот как мы видим, она иногда может быть тщетной. И вот теологический вопрос, еще раз повторю. Человек принял благодать, значит ли, что это эффект от нее автоматический? Нет. Должна быть наше усилие веры. Усилие веры должно быть. Благодать дается, но мы ее верою принимаем и верою храним. Дальше, третий стих. «Мы никому ни в чем не полагаем притыкания, чтобы не было порицаемо служение». Павел здесь начинает защищаться, потому что эти лжеапостолы, они порицали служение Павла, клеветали на Павла, некоторые коринфы поддались этому, стали слушать такое искаженное Евангелие этих лжеапостолов, и Павлу приходилось периодически защищаться. И вот второе послание к Коринфянам, это часть этого, то, что Павел защищает свое служение, чтобы коринфяне остались в истине. И он просто говорит, мы никому не полагаем притыкания. Мы хотим, чтобы служение, которое мы, оно принималось, а не порицалось. Да? Просто Павел так начинает здесь защищаться и Павел, он не хотел, чтобы кто-то притыкался. Я в последнее время несколько раз разговаривал с разными людьми, и они мне такую вещь говорили, что вот я там был в этой церкви, и там вот все деньги они собирают, деньги. Потом от другого человека слышу, я туда пришел, и там вот тоже деньги собирают, да. И вот люди притыкаются, да, вот такое происходит. Павел не хотел, чтобы люди из-за денег притыкались. Он очень аккуратно себя вел. И это одна из причин, почему он испытывал голод. Потому что он не хотел говорить людям, потому что он знал, что некоторые будут говорить, Павел тут все ради денег делает. Поэтому Павел был готов, лучше я буду голодать, но чтобы не было притыкания на Евангелие. Вот так вот Павел служил, лжеапостолы не так служили. Лжеапостолы являлись такие солидные, чинные, там обязательно пожертвования они собирали для себя после проповеди. Но вы же как бы самому Богу даете, да? Вот что там, и вы что, я же вот апостол. Вот так они, Павел так себя не вел. А лжеапостолы так себя вели, и Павел как бы хочет коринфянам, посмотрите, сравните лжеапостолов и вот меня. И вот дальше Павел говорит о своем служении. И вот давайте просто посмотрим на пример служителя, на пример служения. Какое оно должно быть? Четвертый стих. «Но во всем являем себя, как служитель Божий, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах». Во всем являем себя, как служитель Божий, как служитель. Вот какой служитель должен быть? Служитель, служение – это терпение. Это великое терпение. Когда мы начинаем служить Богу, нам иногда кажется, вот я сделал эту жертву, я пожертвовал, я сейчас буду служить Богу, и сейчас такое все будет происходить. И зачастую это ничего не происходит, и нужно просто набраться терпения. Бог верен, плод от нашего труда будет обязательно, просто надо набраться терпения. И вот, братья и сестры, Бог призывает каждого к служению в разной степени. И чтобы не отталкивало нас, а чтобы мы вовлекались в служение, надо понять, должно быть терпение. Плод от нашего усилия, от нашего посвящения обязательно будет. Просто надо набраться терпения. Служение Христу – это хорошо. Павел так служил, и он говорит, нужно терпение, нужно великое терпение. Взрослый человек отличается от ребенка чем? То, что у взрослого есть терпение, да? Я вот когда был маленький, я не хотел в очередях стоять, да? А мама там стояла за кроссовками в очередях, чтобы мне там Adidas кроссовки купить. Да? Я кроссовки хотел, но в очереди я не хотел стоять. Да? Я был ребенком. Да? там, бананы. Раньше за бананами очередь была, я помню. Но это вообще для меня пытка была. Мама ставила меня в очередь, там, сколько мне, не знаю, 8 лет было, стоять за этими бананами. Бананы я любил есть, да. Вот чем отличается взрослый. У нее есть терпение, чтобы достичь какой-то цели. И мы в духовном плане, уже пора нам, братья и сестры, быть, проявлять эту зрелость, проявлять это терпение, чтобы достигать чего-то духовного для Бога, чтобы самим посмотреть и видеть, вот Бог меня использует, вот этот плод, да. Очень важно терпение, очень важно терпение, очень важно. Дальше он говорит в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, тесные обстоятельства. Бедствия. Бедствия. То есть какие-то трагедии, какие-то серьезные испытания. Не просто какая-то нужда, а какое-то серьезное испытание, да. И вот служитель, мы говорим о серьезности, да. Мы хотим, вот мы пришли, мы хотим возрастать. И вот Бог нам говорит, сын мой, дочь моя, ты должен возрасти, ты должен набраться этого терпения. Если вдруг придет бедствие в твою жизнь, ты должен проявить вот это терпение. Помните, священник в Ветхом Завете Аарон, например, если у него умирали сыновья Аарон, он не должен был отходить от скинии, он должен был продолжать служить. Потому что служение Богу, любовь к Богу, это важнее. Он не имел права там, как там, ну, пепел на себя сыпать, вот делиться вот своим горем. Он должен был продолжать служение. Он должен был отложить свои чувства, свои трагедии, свою боль и служить народу, да, Аарон, да. Это в законе было такое. Священник не мог, другие родственники должны были похоронить, другие родственники могли плакать, но священник в Ветхом Завете не мог. И вот служитель, он должен уметь отложить свои трагедии, свои испытания, свою боль и служить другим людям, а ну, как бы, ну, не раскисать, что ли, ну, это вот зрелость, да, это вот зрелость, Бог призывает, и Павел так служил. Нужды, всякие нужды бывают, да, тесные обстоятельства. Вот зрелость заключается в том, что Бог избрал меня к этому служению, но это не значит, что будет легко, не значит, что будет все гладко. Там, представил себе, сказал, и все это сбылось. Это сбудется, но это не сразу сбывается. Определяются определенные нужды, происходят, и вот нужно проявлять, братья и сестры, вот это терпение в нуждах. Бог в конце концов все сделал. Потому что мы когда думаем о служении, о, когда я служу, наверное, Бог так близко ко мне, Он так защищает меня, все гладко пойдет, да, я же на Бога уповаю, и вот я в гармонии с Богом. Ты действительно в гармонии с Богом, когда ты служишь Богу от всего сердца, но трудности бывают, бывает нужда. Это нормально, это нормально. Это надо не забывать. Это не является странным приключением. Не нужно казаться, как это так странно. Я Богу служу, почему так все хуже стало? Я когда Богу не служил, было хорошо. Я стал служить Богу, все стало хуже. Ну как это так странно, да? Это нормально. Жизнь Павла, она стала хуже, когда он посвятил свою жизнь Христу. Но он не пожалел. И мы не пожалеем. Но должно такое быть зрелое понимание. Служение нужно терпение проявлять. 5 стих. Под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах. Удары, да, тюрьма даже была, да. Изгнание. Служитель Божий не бросает служение. Служитель Божий не бросает. Он не бросает служение. В трудах, да. В бдениях. Ну, то есть, в бдениях это как, ну, бодрствование, да, такое духовное бодрствование. Ну, и пост, понятно, что это такое, да. Вот есть испытания, которые они приходят от нас, мы их не выбираем, они приходят, там, гонения, ну, удары, темница, это мы это не избираем, мы это не избираем. Но есть вещи, которые служитель, он избирает, он сам это выбирает, он сам выбирает этот труд, эти посты, это бодрствование, да, хочется расслабиться, чего там загружаться, хочется расслабиться, надо бодрствовать над своей душой, надо бодрствовать над душами других людей, это ты выбираешь, служитель это выбирает, он берет на себя эти бремена, он берет на себя этот груз, вот это настоящий служитель Божий, к этому Христос нас всех призывает. Почему? Потому что вот у нас такое примирение со Христом. У нас такая благодать. И эту благодать, что с ней делать? Ее достаточно, чтобы взять бремена других. Ее достаточно. Если ты веришь, что благодати достаточно, бери бремена других. Она тебе поможет. И не своими силами. Да, своими силами ты не сможешь. Никто не спорит. Но не про твои силы говорится. Говорится про это великое примирение. Про этот великий ресурс, который Бог дает. Поэтому человек может служить и сам выбирать. Сам выбирать бремена, трудности и труд. Да? Вот это вот зрелое служение. Сам когда-то выбираешь определенный труд. Не просто где полегче, а вот именно труд ты выбираешь. Это нормально. Это вот к этому надо нам всем стремиться, быть такими служителями. Мы вот на конференции разговаривали с пасторами и там обсуждали. И пасторы говорили, и надо думать, что это только как бы такая маленькая проблема, а оказывается, что это такая большая проблема, многие с этим сталкиваются, и пасторы говорят, что многие верующие хотят служить, но они не хотят брать ответственность. Они не хотят брать ответственность. Почему? Потому что когда ты берешь ответственность, именно тебя бьют. Если ты не будешь брать ответственность, тебя не будут брать, не будут бить. Да? А когда ты берешь ответственность, на тебя смотрят, с тебя спрашивают, ты чувствуешь, что ты должен ответить за этого человека перед Богом, ты должен ответить за все эти бремена, за все эти проблемы, и тебе не хочется брать ответственность, да? Не хочется брать ответственность. Но именно вот это служение, то, что ты берешь ответственность за свою жизнь и за жизнь других, вот это зрелость, мы же к зрелости стремимся, да? Ребенок, он только вот о себе. А взрослый человек, он может заботиться о жене, о детях, там, о престарелых родителях, другим людям помогать. Это зрелый человек. И вот Бог хочет, чтобы мы, как служители, были зрелыми, служили другим. Не только, чтобы вот там за собой как бы вытирать, но и другим людям помогать расти в чистоте, в силе Божьей. Да? Брать ответственность. Опять же. Мысль такая приходит, но я не могу, я слабый человек, правильно, ты не можешь, но ты же верующий, ты же примирился с Богом, Бог тебе даст все, что нужно. Если бы ты не примирился с Богом, тогда у тебя все, что было, это твои силы. А так как ты примирился с Богом, бери ответственность, не бойся, бери ответственность, будет трудно, да, будут удары, но и будет в этом служение, и твоя жизнь будет, ты будешь делать добро, ты будешь делать что-то стоящее, и людям помогать, и в вечности, ну, сокровища на небесах хранить. Поэтому, братья и сестры, пора нам, многим из нас, вот так вот набраться вот этого понимания, служение это хорошо, это трудно, но это хорошо, и брать ответственность на себя. Пора уже, братья и сестры, пора уже, братья и сестры. И опять же, вот поддержка должна понимать, это не просто ты должен, ты должен, ты должен. Христос же дает благодать, вот в чем дело, огромный ресурс во Христе. Огромный ресурс. Я недостоин. Как ты недостоин? Все, ты праведен перед Богом во Христе. Ты праведен. Что значит недостоин? Ты мертв для греха. Ты освободился от греха. Римлянам 6 глава. Понимаете, вот и жить вот этой верой. Именно вот когда мы верим в эту благодать вот так по-настоящему, она и становится эффективна. А когда мы, да, благодать, да, хорошо, Иисус умер на кресте, но мы не хотим использовать эту благодать в жизни, то получается мы и не верим, что благодать это достаточно, силы Божьей достаточно. Получается мы не верим, да. Вот мы как раз, когда эту благодать приняли, и мы ее используем, и она становится эффективна, она приносит пользу. А если мы остаемся на одном и том же уровне, то ну, где же эта великая благодать, где же великая сила, где же великое примирение? У тебя есть доступ с Богом. Ты можешь за себя попросить, ты можешь за других людей попросить, и Бог тебя послушает, да? Или Бог даст тебе силы послужить другим людям. Почему бы это не использовать? Ты же можешь это использовать. У тебя мир с Богом, да? Вот так вот смотреть на свою жизнь, то, что все, Бог все дал, да? И служить, и брать ответственность. Это Бог даст силы, чтобы пронести то, что Он дает. 6 стих. «В чистоте, благоразумии, великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви». Ну, конечно, чистота, да? Что там в интернете мы делаем, что мы там, какие-то мы фильмы смотрим. Чистота должна быть, да? Благоразумие должно быть служителю. Пример служения – благоразумие. Пример благоразумия. Например, сидите вы на библейском изучении, в малой группе, допустим, обсуждаете что-то там, что-то хорошее такое обсудили, а вот Бог благ. вот там, да, вот слава Богу, вот этот стих там говорит нам о благости Божьей. И потом один человек говорит, а вы знаете, что там в некоторых манускриптах этого стиха нету. И тогда спрашиваешь человека, ну хорошо, что ты хочешь сказать? Ничего, я просто так хотел сказать. Вот я знаю, что такого стиха нету, и все. Вот это не есть благоразумие. Люди говорят о благости, люди возрастают, а ты что хочешь сказать? Какое назидание в твоем знании? То есть должно быть служение благоразумия. Не просто какое-то, не гнаться там за какой-то сенсацией, а чтобы было назидание. Вот. Ну ты знаешь, да, и что? Вот, вот на самом деле перевод вот такой должен быть. Ну что, какое из этого назидание? То есть должно быть все к назиданию. Вот это самая главная цель. Вот. А что там нету, чего не, нету? Люди на самом деле еще... По поводу Библии я вам так скажу. Есть разные критики. Любой стих найдется критик, который подвергает сомнению. Любой стих... Вот я читаю иногда комментарии. И комментаторы, они начинают защищать, что это послание было написано Павлом. Это было написано Павлом. Это было, то есть, вот есть критики, которые все подвергают сомнению. Вот. Но это не благоразумие, это просто знание, непонятно к чему оно ведет, и оно не является истиной в конце концов. Благоразумие служитель должен проявлять все к назиданию, к благу. Великодушие в благости. Есть разные люди, трудные люди, да, есть люди, которые хотят испытать наше низкодушие, да, но служитель должен проявлять великодушие ради Бога, да, ради вот блага этого же человека, не, ну, не позволять, чтобы там его цепляли за какие-то там слабости, проявлять благодушием, великодушием. В Духе Святом, то есть не на свою мудрость-то мы надеемся, вот я как говорил, с помощью Духа Святого, потому что Дух Святой дает нам мудрость, нелицемерной любви. То есть, конечно, служитель должен быть не просто внешняя любовь, у него внутренняя должна быть забота о людях. Вот это зрелость. Любовь, вот это вот и есть зрелость. Если нет любви, то все наши дары, они бессмысленны, да, любовь должна быть. Ну и любовь, конечно, проявляется в делах, когда человек берет ответственность. Дальше, 7 стих. «В слове истины, в силе Божьей, с оружием правды, в правой и левой руке». Вот служитель истины, да, Божий. В слове истины, понятно, в силе Божьей. То есть, опять же, не своя сила, это сила Божья, не моя сила, это сила Божья. Если что-то Бог хорошее через меня делает, я не должен забывать, это сила Божья. Если мне кажется, что что-то Бог не сделает, Он это сделает рано или поздно. И это будет Его сила. Не надо мне переживать из-за своей слабости. А, во всеоружии, да? Правды в правой, левой руке. Всеоружие, да? Ну вот зрелый человек, зрелый... Ну вот оружие, доспехи там вот в том, в первом веке. Это все тяжелое все это было, и его надо было постоянно носить. То есть солдат, он зачастую носит вот это амбунирование и тяжелые вещи подолгу, чтобы, когда что-то случится, он мог себя защитить и других защитить. Да? И вот служитель, он должен быть во всеоружии всегда, во всеоружии. Должен быть, ну, вот бодрствовать, он должен иметь вот это все духовное оружие, которое Бог ему дает, не просто там, там я возьму в определенный момент с полки. Всегда надо при себе это иметь, духовное оружие. Вера, праведность, да, истина там, ну, Павел в Ефесянах говорит. Мы говорим про служение. Если мы говорим про легкую жизнь, то это как бы не для нас, но мы хотим возрастать. И вот Павел дает пример этого истинного служителя. 8 стих. «В чести, без чести, при порицаниях и похвалах нас почитают обманщиками, но мы верны». И вот действительно так получается, что ну, очень часто служителю ему, да, его хвалят, но очень часто его критикуют, и даже иногда доходит до того, что там какие-то обвинения там в обмане. Это очень больно. Вот Павла обвиняли то, что он как бы, а, вы думаете, он деньги не собирает? Он через подставных людей собирает деньги. Он все за деньги это делает. И Павлу, конечно, было обидно, потому что он испытывал голод, ему не хватало на одежду даже, и его обвиняют в том, что он там деньги для себя обманывает. А у Павла этого не было. Это очень больно, когда ты служишь Богу, и тебя обвиняют несправедливо. Это больно. Но такое случается в служении. Это нормально, от этого никуда не деться, да. Как к Иисусу относились, кем его называли, да. А ты это делаешь силою там Велиара, там, да. Он там апостолам тоже говорили, они ничего толкового не говорят, только обманывают, да. Это больно. Но это такое бывает, к этому надо быть тоже готовым. Когда мы подвязаемся на служение, бывают разные ситуации. Бывает похвала, благодарность от людей, а бывает и наоборот. Это нормально, в этом есть зрелость. И зрелый человек, взрослый человек, он умеет справляться с критикой, продолжать то, что он должен делать. А незрелый человек, как он только сталкивается с трудностью, он все сразу бросает. Да? Вот. Но Бог нас призывает именно к этой зрелости. У нас есть все ресурсы в Боге. И даже когда мы в бесчестии, ложно, да, нас критикуют, все нормально, все нормально. Бог даст, Бог через это проведет и прославится. Это конечно, это очень трудно, вот эти конфликты, это очень трудно. Такое случается, и это не значит, что я что-то не так делаю, это не значит, что мое служение не принято Богом. Просто такое бывает, такое было с Павлом, и такое будет с каждым служителем, рано или поздно он столкнется, это нормально, быть готовым к этому. 9 стих. Мы неизвестны, но нас узнают. Нас почитают умершими, но вот мы живы, нас наказывают, но вот мы не умираем. Вот жизнь служителя, да. Мы неизвестны, но нас узнают. Павел говорит, это как понять? А вот помните ту ситуацию, когда, я не помню, в каком городе, по-моему, в Эфесе Павел много чудес сделал, и там были сыны какого-то первосвященника, священника, и они говорят, дай-ка мы тоже попробуем бесов изгонять именем Иисуса и Павла, именем Павла, который Иисуса проповедует. И что там получилось? И когда они вот пришли там к этому одержимому, и этот демон говорит, Иисуса знаю, Павла знаю, а вы кто? И он их так там отмутузил, они там убежали аж без одежды, вот, опозоренные и избитые. Иисус знает, Павла знает, а вы кто? А вы кто? Да? И вот Павел, он не был селебрити, он не был и известен, он не был известен как какой-то там генерал вот в римском генштабе, образно говоря, да, но его знали небеса, его знали, что он как бы вот в духовной войне. Вот эти демоны знали, что Павел, он генерал, он духовный боец. Они это знали, они боялись, небеса знали. Павла так в жизни многие не узнавали, да, и просто на него смотрели, да. Ну, что там, несчастный в кандалы его заковали, ведут, да. Ну, что в нем такое особенное там. Ну, ладно, давай послушаем, что он нам скажет, да. Вот. Но небеса его знали. И вот служитель, он самое главное, когда мы служим, узнают ли нас небеса? Имеем ли мы силу, боятся ли нас демоны, да? Вот это вот самое главное. Вот это нас будут, вот так вот, чтобы нас узнавали. Чтобы нам не сказали, а ты кто? А ты кто? Чтобы нам так не сказали, да? Вот ты молишься за исцеление, а кто ты такой? Некоторые болезни, они связаны с духовной войной. И мы вот вторгаемся на территорию дьявола, да? Ну, Господь, исцели. А кто ты такой? Кто ты такой? С какой силой ты приходишь? Что? Кто ты такой, да? И вот очень важно, чтобы мы имели вот эту силу, чтобы, главное, в духовных реалиях на небесах нас узнавали. А то, что мир там нас не признает, это ничего. Это ничего страшного. И вот Павел, он такой был, да? Его боялись. Вот эти вот бесы боялись, да? Боятся ли нас бесы? Боятся ли нас бесы? Так вот размышляем мы, да? Или нет? Чего вот? Благодать дана. Используем мы эту благодать, чтобы бесы нас боялись или нет? Не своими силами. Как нас бесы будут бояться? Конечно, они нас не будут бояться. Но так как у нас примирение с Богом, так у нас это великая благодать и наше доверие Богу, они будут знать, что этот человек действительно доверяет. А если он доверяет Богу, Бог нам даст, мало не покажется. И они будут бояться нас. Если мы действительно будем доверять Богу, и благодать, она будет нечетная для нас. Потому что бесы, они видят, а это да, он, конечно, там, только на словах. У него нет на самом деле веры. На него чуть-чуть поднадавить, его чуть-чуть стукнуть, его чуть-чуть покритиковать, он сразу все скиснет. И мы будем дальше свои темные дела делать, да? А другое дело, бесы знают, это не просто так, они боятся, понимаете? Вот чего мы хотим? Хотим ли мы, чтобы небеса нас узнавали? Или мы просто хотим, чтобы лишь бы нам ничего плохого не сказали? Мы же служители все Божьи, братья и сестры. Вот мы сегодня за детей забыли помолиться, да, но мы после проповеди, после причастия помолимся за детей, и мы помолимся за Рому. Уже целый год он кашляет, да, помолимся, это, конечно, ненормально. Дальше Павел говорит, нас почитают умершими, но вот мы живы. Помните, Павла побили камнями, вытащили его за город, в Галатии было, а он ожил и пошел обратно в город. Все, они его считали, что он мертвый, а он ожил. Как? И вот это вот благодать, вот это вот сила Божия. Вот это вот сила Божия. Все, Павла его побили, все. Никаких сил, ни его безжизненного вытащили за город. А Божья сила пришла там, где уже все, полный ноль был. Там все же, где не было даже дыхания. Ну все, конец. Да. Мы боимся этого конца. Мы пытаемся оттолкнуть этот конец своими силами, да? А зачем? Бог проведет даже нас через эту грань, но Он сделает свое чудо, сделает свою силу, да? Мы можем считать себя, все, я умер, все, но нет. Доверяя этому примирению Божьему, этому источнику силы в Боге, Бог сделает свою силу, и раньше времени нас не убьют, аминь? Раньше времени нас не убьют, аминь? 10 стих. Нас огорчает, а мы всегда радуемся. Мы нищие, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. Мы всегда радуемся. Служитель радуется во Христе. Он радуется во Христе, а не в людях. Люди, они, да, конечно, общение, все это важно, но зачастую они разочаровывают. На самом деле надо, ну, конечно, хорошо строить взаимоотношения, это важно, никто не спорит. Друзей иметь, общение, это очень важно. Но лучше всего нам учиться иметь радость во Христе. Бывает так, что человек не может понять, или человек один остался. Ну, бывает так, да. Ну что, продолжать служение, потому что во Христе наша радость. Вот просто представьте, и весь мир исчез, все друзья, все, что вы привыкли, но Христос с вами. Разве этого недостаточно? Разве это не будет радости, да? Потому что у Христа полнота радости. И вот Христос, Он сказал, не оставлю тебя, не покину. Радоваться во Христе. Павла под конец своей жизни, там, во 2 Тимофея, когда ему уже все грозило казнь, его так получилось, все оставили. Он говорит, ну, Христос явился, укрепил меня, да? Укрепил меня. И вот Павел научился радоваться именно в взаимоотношениях со Христом. У него мир с Богом. Если у меня мир с Богом, то у меня, значит, и радость будет постоянно с Богом. Вот если у меня нет мира с Богом, вот тут хоть какую мирскую радость не ищи, глубокой радости не будет. А если у меня мир с Богом, все, у меня радость. Чего мне? Все, Бог на моей стороне. У Бога все ресурсы. И всякие, все. Если у меня, только бы у меня мир с Богом был, только бы у меня мир с Богом был, все, я ни в чем не буду нуждаться. Моя жизнь будет интересна, моя жизнь будет бурлить, моя жизнь будет в полноте. Только бы у меня мир с Богом есть. И слава Богу, этот мир дарован нам. Но, к сожалению, иногда мы вот эти привилегии, этот мир, эту благодать не используем. Мы всегда радуемся. Во Христе, конечно, да. Мы нищие, Павел говорит, но многих обогащаем. Вот служитель, вот как интересно, он может, ну, ну, быть, ну, в материальном плане, ну, обыкновенным, то есть он не может быть, может быть небогатым, ну, и даже нуждающимся. Павел в определенный момент был нуждающим. Но вот он проповедует истину, проповедует Евангелие, да, этот человек. Допустим, какому-то наркоману. Наркоман этот спасается, бросает эти наркотики, бросает воровство, становится нормальным гражданином, ну, членом общества. Там семья у него появляется, он получает хорошую работу, работает там, не бросает ее там. Ну, становится успешным, да, и получается, что вот тот, кто ему проповедовал, он сам по себе не очень был, но проповедь, истина, вот эта мудрость простая, да, которая помогла этому человеку не только спастись, но даже в жизни мудрость получить, сделала человека богатым. И вот Павел, он многих освобождал от таких вещей, которые помогали людям даже в жизни, ну, добиваться успеха. Потому что христианство, оно учит нас трудолюбию, терпению, уважению других, целеустремленности. Христианство это нас учит. И это помогает, как бы, ну, в бизнес-качестве, как бы, да. И поэтому это вот это удивительно. Ты сам, может быть, не умеешь, не знаешь, не состоятель, но Евангелие помогает, подкрепляет, и другой человек становится богатым или состоятельным. И это тоже интересно, как Бог использует. «Ничего не имеем, но всем обладаем». То есть уповающий на Господа наследует землю. Там Псалом 36:9 я вот подчеркнул. Уповающий на Господа наследует землю. Аминь. Вот какая вам земля нравится здесь, в Подмосковье? А? Ну хорошо, где? В Башкирии? В Сочи? Вот, но мы наследуем эту землю, да? Мы наследуем эту землю. Мы наследуем эту землю. Не знаю, что вам там нравится. В конце концов, мы получим эту землю. Она будет нам принадлежать. Но даже сейчас так иногда Бог работает. Вот я про себя думаю, да. Я как бы, ну, вот в материальном плане я как бы, ну, обыкновенный, да. Ну, средний как бы достаток у меня, да. Вот, но у меня было в жизни, когда Бог меня благословил, я жил в очень, ну, богатых домах. У меня было время, когда я жил даже во дворце, в настоящем австрийском замке. Вот. Я ничего не имею, да? Бог это дает. Было время, я ездил на Форд Мустанге. Ну, 2 дня все равно я ездил. Форд Мустанг, вы знаете, что такое? Ну вот. Ну ладно, ну я знал, да. Там. Макс, Надя со мной тоже ездили. Было классно, да? Форд Мустанг это... Да, ну, ничего не имея, да, но Бог дает, когда это нужно, да. И вот даже Женя Солопаев, он пастор 1 год всего, он уже землю для церкви купил. Мы ничем...
Где они купили?
В Раменском, да. Мы ничем не обладаем, да, но все имеем. Бог дает, когда это нужно, да, потому что получается, что в Боге у нас все есть. И когда это нужно, Бог это дает. Если у нас этого нет, ну... Наверное, это не нужно. Это не нужно. Но Бог Отец, Он все, что хорошее нам дает, не удерживает. В 1 классе на самолете я летал. Я не покупал-то, потому что это дорогие билеты, но я летал. Бог давал такую возможность. Вот, и в заключение, вот, ну, вот, да, служение, оно трудно, но Бог призывает брать ответственность, подвязаться в служении, подвязаться. Вот мы встречаемся с пасторами, и меня поддерживает, что все испытывают трудности, но когда мы собираемся, мы знаем, что мы правильно сделали решение, выбрали служение Богу, служение людям, да, это поддерживает. И мы видим, у всех проблемы, переживания, трудно, да, но мы, когда собираемся, мы понимаем, я не жалею. Хотя иногда, когда унываешь, начинаешь думать, ой, зачем я там подвязался на это служение, сидел бы на последнем ряду, и все, никто бы меня не критиковал, да и сам бы я не переживал там, вот. Но когда понимаешь, не, это трудно, но это хорошо. И вот служение, оно трудное, вот Павел здесь описывает, оно трудное, но это хорошо. Но вот вы знаете, когда мы думаем про служение, вот когда особенно вот этот такой список прочитаешь, через что служитель проходит, в принципе, как бы в здравом уме ты скажешь, мне это не надо, да? Но, а на самом деле какой у нас выбор-то? Всего два выбора. Или ты со Христом, или ты с сатаной. Или ты служишь Христу, или ты служишь сатане и плоти. Третьего не дано. На самом деле, братья, или ты служишь Христу, или ты служишь сатане. Вот другого-то не дано. И поэтому, если мы христиане, то уж, конечно, лучше по максимуму использовать вот этот вот мир, вот эту благодать, вот эту праведность, доступ к Богу и служить Ему. Потому что, ну, выбора-то на самом деле нет у нас христиан. Только идти вот этим трудным узким путем. Остальное, оно как бы погибель. То есть нету третьего. Мы иногда думаем, что есть третий путь. Нету на самом деле, братья. На самом деле нету. Поэтому, если уж мы христиане, если мы поняли любовь Бога, то надо вот до конца идти, и как бы там ни было, удары, не удары, порицания, не порицания, все равно идти по этой дорожке, потому что по ней Христос идет, по ней благодать будет эффективна. По ней вот эта жизнь будет с избытком. Иисус же сказал, скорбь-то будет, да, но я пришел дать жизнь с избытком. Только там жизнь с избытком, вот, быть соработником у Бога, разделить Его труд. С 11 по 13 стих. «Уста наши отверсты к вам, коринфяне, сердце наше расширено, вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно. В равное возмездие, говорю, как детям, распространитесь и вы». Говорю, распространитесь и вы. Павел любил Коринфян, и в то же время ему было больно, что Коринфян вот не проявляет это доверие и любви. И вы знаете, Павел, он был в единении со Христом, и на самом деле он понимал, что дело не то, что вот вы меня как бы недолюбливаете, Павла. На самом деле недолюбливаете Христа. На самом деле в ваших сердцах тесно Христу. Христу не тесно для нас. Христу не тесно. Он всех принимает, грешников. Всех принимает, да. Но иногда человеческому сердцу, нашему сердцу тесно становится. Мы хотим, чтобы Иисус туда входил, но чтобы не слишком было. А то прямо начнет господствовать в нашем сердце. А что же от меня останется? Мы так боимся, да. И мы тесно делаем, да. Тесно делаем, да. Мы что-то даем Иисусу в чем-то работать, а в другом нет. Мы хотим для себя оставить. Вот такая теснота происходит, да. И вот просто подумать, Христос, Он все отдал, все сердце открыл для нас. А почему бы и нам до конца тоже сердце не открыть? Чтобы Ему не тесно было в наших сердцах, да. Чтобы Он свободно там царствовал. Вот просто, чтобы мы сказали, Господь, вот каждый день Твоя воля, вот Ты хочешь, я Тебе доверяю, я боюсь того и того потерять, да, мы боимся этого, но Иисус, я Тебе доверяю, и я знаю, что в конце концов все будет хорошо, в Тебе я ничего не потеряю. Вот так вот верую, открыть свои сердца и позволить, чтобы Христос царил там не тесно, свободно царил. Ну а куда нам еще, чем нам еще, что-то усредненное выбрать, да, но это все лукавство. Если мы полюбили Христа, то до конца и отдаваться Ему в этих взаимоотношениях, чтобы в любви, вот мужчина и женщина, они любят друг друга, и они полностью должны раскрыться друг для друга, иначе, ну, не будет того благословения, полноты и радости в этих взаимоотношениях, если они будут там или на стороне что-то, или как-то там чем-то другим, ну, полностью, да, мужчины и женщины, они отдаются, вступают в брак, посвящают. И вот Христос все отдал для нас, и теперь почему бы и мне не отдать все для Христа? Чего я боюсь? Почему тесно в моем сердце для Христа? А что там тогда? Почему тесно бывает? Потому что мир туда залазит, мое старое плотское я туда залазит, и оно не хочет вылазить. Не тесен ли для меня Христос? Такой вопрос. Не тесен ли для меня Христос? Мне нужен Христос? Но каково вот мое сердце вот так вот испытывать? Распространю ли я сердце свое для Христа до конца? Ну вот просто вот эта заключительная мысль. Так как у нас вот это есть потрясающее примирение с Богом, Бог нас призывает подвязаться, служить Ему, да, и помнить, что это Его сила, не наша сила. Когда Бог нас призывает к святости, к служению, Он даст все силы, Он даст все силы. Вот в этом просто заключается наша вера. Бог это сделает. Аминь.